Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии заведующий отделом Института философии Российской академии наук профессор Алексей Карамурза. И мы ждем также политолога Станислава Белковского. Поговорим мы сегодня о том, похоже ли преобразование середины XIX века и обещанная теперь при президенте России Дмитрии Медведеве модернизация. Поговорим о том, вытесняет ли миф о реформаторе Медведеве легенду о консерваторе Путине. Итак, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно также задать свои вопросы с помощью пейджера в Москве 660 10 46, и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01. Ну, а мы начнем нашу беседу, и начну я немножко издалека. Вот на днях в Институте философии отмечалось 200-летие со дня рождения издателя-философа Андрея Александровича Краевского. Я прослушал доклад нашего гостя Алексея Карамурзы и сделал такой вывод, что журналисту, политику, издателю или философу жилось и тогда в эпоху великих реформ не сладко, да и сейчас тоже похоже все. Если сейчас высокое начальство обращает внимание на телевидение и сурово цензурует его содержание, то раньше монархическая власть обращала внимание на средства массовой информации, то есть на газеты и журналы, на те же отечественные записки, на газету «Голос», у которой был 20-тысячный тираж, что для того времени, конечно, было колоссально много. И, конечно, царская длань сурово одергивала выступающих на страницах подобных изданий с разнообразной крамолой. В конце концов, именно в это реформаторское время по сфабрикованному делу, хоть не о краже нефти, а о якобы экстремистских провокациях, сослали на каторгу Чернышевского. И, в общем, не за публичную акцию какой-нибудь НБП «Земля и воля», а всего лишь за какие-то статейки держали в Петропавловке Писарева. Все это дело александровский режим, общепризнанный ныне реформаторским, освободившим крестьян, проведшим массу реформ и прочее. Вот я и думаю, значит, и через 150 лет нам не стоит удивляться тому, что в эпоху обновленного самодержавия, вот диархов Путина и Медведева, которые регулярно говорят о реформах, о модернизации, не стоит удивляться, что нет свободы слова на телевидении, свободы собраний, демонстрации, а норма – это самодурство, коррупция, чиновничья безнаказанность. Ну вот я обращусь после этой тирады к Алексею Карамурзе. Каков ваш комментарий философский?
Ну да, действительно, Андрей Александрович Краевский, 200 лет которого мы действительно празднуем в эти дни, выдающийся организатор журналистского дела, фактически основатель русских свободных СМИ, так его и аттестовали наши коллеги в Союзе журналистов, вчера была большая пресс-конференция, действительно натерпелся от власти, хотя от власти не шарахался, старался сотрудничать, понимая, что, в общем, от власти тоже многое зависит. В николаевское время получил около 50 выговоров, хотя никто его с работы не снимал. Помните знаменитая история после гибели Пушкина? Единственный Краевский сделал этот некролог знаменитый, «Солнце русской поэзии закатилось», после чего его вызвали в инстанции и сказали, какое только солнце русской поэзии, кто такой? 40 лет не было, какой-то писака, какое поприще.
Камер-юнкер.
Камер-юнкер простой, застреленный на дуэли, не чиновный человек фактически, не генерал. Ну, в общем, этот, конечно, смешной выговор, если бы не было так грустно. И сейчас, к сожалению, человек культуры, он абсолютно отлучен от власти. Конечно, и александровские времена я тоже удивляюсь, видимо, каждый новый виток реформаторства тоже связан с какой-то посадкой, потому что за что посадили Чернышевского, это, конечно, не мой герой, но я с большим уважением отношусь к Николаю Гавриловичу, это, в общем-то, исключительно талантливый человек. Почему он сел именно в годы александровских реформ, ну, не совсем ясно. Но, с другой стороны, Александр II выпустил Достоевского. И это тоже факт.
И декабристов.
Декабристов, которые уже к тому времени отсидели по 30 лет, и многие ушли из жизни. А вот Достоевского еще в полных силах, все-таки из этого мертвого дома Омского, не сразу, через некоторые промежуточные вещи, но все-таки отец-то посадил, жестоко посадил Достоевского, а сын его все-таки выпустил. Это тоже был некоторый знаковый вариант, что что-то меняется. Ну, думаю, что вот и наше время тоже покажет, будут какие-то знаки того, что что-то меняется, или все останется по-прежнему.
Алексей Алексеевич, ну, смотрите, ведь... Уже 2 года правит президент Дмитрий Медведев, вот 2 года прошло. И вот для начала спрошу вас так, а ухватившись за эту фразу «отец и сын», а не получается ли действительно, что вот несмотря на формальное разделение постов по горизонтали, премьер Путин и президент Медведев – это отец и сын. Духовный отец Владимир Путин и духовный сын Дмитрий Медведев.
Да я думаю, против этого просто никто не возразит. Ни те, кто думают, что что-то может измениться, ни те, кто хотел бы, чтобы все осталось по-прежнему. Разумеется, это преемник, причем подобранный крайне щепетильностью. Это человек, может быть, единственный из близкого окружения Путина, которому он мог доверить то, что если сам отец, так скажем, не захочет, то сын ничего не изменит. Поэтому здесь спорить бесполезно. Но разговор, я думаю, у нас может пойти хороший, только если мы начнем говорить о том, а что же вообще нужно для реформаторства в России. Я-то хотел задать вот такую планку, и мы сейчас посмотрим, что нам скажет и Стас Белковский. На мой взгляд, никакие реформы невозможны без серьезной реформаторской команды, подготовленной, на самом деле, десятилетиями, как было при Александровских реформах середины XIX века. Реформаторская команда. Я, честно говоря, ее не вижу. Я вижу доклады Инсора какие-то. Я вижу, некоторые люди оживились, считают, что стало лучше, стало свободнее. Хотя вот этих стоп-листов на телевидении никто не отменял, как выяснилось. И второе, без чего не может никакого быть реформаторства, никаких изменений. Это без серьезных подвижек в средствах массовой информации. Потому что в Александровские времена, я думаю, у меня будет возможность сегодня сказать, я считаю себя специалистом в этой области, очень серьезные подвижки в средствах массовой информации, связанные, между прочим, и с тем самым Краевским Андреем Александровичем, 200-летний юбилей, который мы празднуем, связанные с его ежедневной работой в газете «Голос», о которой вы уже сегодня сказали. Вот без этого изменения бесполезно говорить о каких-либо реформах, о каком-то реформаторском курсе.
У нас в студии завотдела Института философии профессор Алексей Карамурза. Мы ждем Станислава Белковского, политолога. Я напомню, телефон 8-800-222-12 для вопросов, пейджер 660-1046 и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько вероятно появление очередного, третьего по счету дела ЮКОСа? Об этом говорим с адвокатом Вадимом Клюгантом и экономистом Ириной Ясиной.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире «Радио Свобода» к Алексею Карамурзе, профессору, доктору философских наук. Присоединился политолог и не доктор, и не профессор Станислав Белковский. И я хочу вернуться к началу нашего разговора о параллелях между веком 19 и параллелем веком 21, вот этом обновленном сегодняшнем самодержавии. Значит ли вот то, что мы видим, эти параллели, да, реформы идут, а людей сажают. Это было и про Александра II, я говорил, о Чернышевском, там, о Писареве и так далее. И о сегодняшнем дне то же самое, реформы какие-то идут, модернизации обещанные, а люди сидят. Ну, например, Ходорковский. Я обращусь к Станиславу Белковскому. Значит ли это, что в России самодержавие, считающееся западническим, либеральным, неизбежно будет расправляться с теми, кого она, независимо от истинной общественной опасности, считает радикалами и вольнодумцами?
Во-первых, я хотел бы сказать, что этика модерна предполагает, что не доктор и не профессор должен пропускать доктора и профессора вперед, что я сегодня не сделал, поэтому это означает, что мы уже живем в условиях модернизации, хотя бы в этом смысле. А что касается модернизации, понимаете, здесь судьба заключенных не является критерием модернизации в чистом виде. Скорее, критерием наличия или отсутствия модернизации является судебная система. Ее прозрачность, ее универсальность и единые правила для всех. И в этом смысле, конечно, мы не живем в обществе модерна, может быть, так сказать, несмотря на две неудачные попытки модернизации в русской истории. Мы сегодня фактически сидим на руинах этих попыток. Что касается репрессий против политических противников режима, то они в условиях любых модернизаций в истории всегда были возможны. То есть они не являются универсальным критерием.
Знаете,
если мы говорим именно о модернизации, а не о
параллелях, я сразу скажу. Вспомните, что происходило с судебной системой, опять же, при Александре II и затем при Александре III. То же самое, вводился суд присяжных, и в России при Ельцине был введен суд присяжных. И что происходит с судом присяжных? Его права ограничиваются, ну, в частности, теперь терроризм и политические разнообразные дела, они выводятся из-под юрисдикции суда присяжных. То есть все абсолютно повторяется. Повторяемость – это такая часть российской цивилизации.
Чисто внешне, потому что все-таки при Александре II попытка модернизации реально была предпринята.
Почему вы так думаете? А может быть, это тоже была имитация?
Нет, это не была имитация, уже были созданы реальные институты, и те же суды присяжных оправдывали террористов, как мы знаем.
Где эти и недолго оправдывали, правда?
Долго ли, недолго ли это было? Да? И это было невозможно представить себе в сословном традиционном обществе. Да, то есть попытки модернизации были. Сейчас никаких попыток модернизации нет, в принципе, это чисто пропагандистское. Это не пессимизм, это констатация факта. Ну, кроме, конечно, наших отношений с профессором Кармурзой, в других сферах попыток модернизации нет, потому что то, что мы видим, это попытка на постмодернистской базе, да, которая уже, так сказать, сложилась за последние два десятилетия в результате разрушения основных институтов модерна, созданных в результате двух неудачных попыток модернизации, имперской и советской, построить какие-то механизмы, как говорят у постмодернистов, распила бабла.
Алексей, что вы ответите?
Я должен солидаризироваться, и приятно, что не только мы, как бы либералы, хвалим Александра II, его признают все.
Белковский тоже либерал, но нет, своеобразный. Нет,
Белковского мы ценим, но пусть он сам.
Но не за это.
Мы любим его не за это. Дело в том, что, конечно, в контексте великих реформ 1860-х годов судебная реформа была одной из жемчужин. Это серьезнейшая реформа, вот эти судебные уставы, которые были сделаны. Это не только суд присяжных, это на самом деле конкурентный, состязательный судебный процесс, где адвокатура появилась как реальный игрок на этом поле. И на этом поле выросли величайшие имена русских адвокатов, которые уже, не боясь какого-то права сообщения с фельдъегерем, тогда телефонов еще не очень было много. Так вот, огромные завоевания, которые потом приходилось с трудом отстаивать после начала контрреформ Александра III. Поэтому, конечно, судебная модернизация состоялась в чистом виде, и она довольно долго держалась. Может быть, она и продержалась бы еще дольше, если бы не свернули эти вещи последние два русские императора. Поэтому, конечно, была серьезнейшая модернизация, но я еще раз хочу подчеркнуть тот тезис, который я анонсировал в самом начале. Работали люди, работали целые команды, работали люди, которые ждали это лет 20-30 при Николае и, наконец, получили возможность работать при Александре II. Это целая плеяда, я могу десятки и десятки серьезных людей назвать. Сейчас я не могу назвать ни одного человека, кто олицетворял бы какие-то потуги на судебную реформу. Нет таких людей.
Как же, вот есть председатель Конституционного суда Зорькин, который произносит речь о разнообразных судебных реформах и объясняет, почему должно быть так, а не иначе.
Я с достаточным уважением отношусь к Зорькину и имел возможность с ним лично обсуждать эти вещи. Я ценю его тексты, например, по Борису Николаевичу Чичерину, которым он долгое время занимался. Но вы знаете, что Чичерин – это все-таки для меня пока больший авторитет, чем люди, которые сейчас занимают некоторые должности.
Станислав, вот действительно тезис Алексея Карамурзе – это, что никакие реформы невозможны без реформаторской команды. Но ведь есть же команда, посмотрите, кругом питерские люди, солидные, все с Собчаком там что-то делали или в Карамурзе. кооперативе «Озеро» что-то тоже так проживали. То есть команда есть. Вот. Почему нет, как кажется господину Карамурзе, команды реформаторов?
Ну, потому что ни один из упомянутых, вернее, неупомянутых пока людей не является реформатором только по этой причине. Точно так можно, собственно, набрать команду боксеров и назвать ее «Челси», только от этого она не выиграет чемпионат Англии по футболу. Что касается Олега Дмитриевича Зокина, то он как раз идеальный пример постмодерна, то есть ничего общего не имеющий с модернизацией, потому что Валерий Дмитриевич усвоил важнейший принцип постмодерна. Слова не имеют никакого значения. Ты можешь говорить все, что угодно, и делать ровно наоборот. Команды нет, потому что они заточены под модернизацию. А кому нужна модернизация? Понимаете, модернизация – это ведь очень конкретная историческая вещь. Это построение общества модерна. Построение общества модерна предполагает, во-первых, создание мощных систем социализации, в которые человек увлекается буквально с молодых ногтей. Она предполагает также становление гражданина как основного субъекта общества и предполагает формирование нации как сообщества равных людей, да, где нет сословного членения и так далее. Сегодня ни в чем подобном правящая элита России, конечно, не заинтересована. Поэтому никакой модернизации реально не будет с точки зрения классического определения этого понятия, а будет, собственно, попытка импорта определенных технологий в тех областях, которые правящую элиту реально интересуют.
Ну вот, например, господин Якунин, он активно там внедрил поезд Сапсан на линии Петербург-Москва, да, и все страшно довольны. Поезд ходит, много поездов, стало легко добраться без всякого самолета. Ведь в некотором смысле он модернизатор, но технологический модернизатор.
Ну, он скорее инноватор, чем модернизатор, поскольку в то классическое определение модернизации, которое я только что привел, он не вписывается. К реформе общества, государства все не имеет никакого отношения. Тем более, в общем, как говорил один другой известный модернизатор, новое вино не вливает в старые мехи, и поэтому поезд Сапсан пускать по старым рельсам Октябрьской железной дороги крайне небезопасно. Я, например, до сих пор почти убежден, что то, что выдавалось за теракты на этой Октябрьской железной дороге, было на самом деле техногенными катастрофами, связанными с крайним износом полотна и другой инфраструктуры этой железной дороги. Но основные направления инновации, не модернизации, которые сегодня правящие элиты берет на вооружение, это, в первую очередь, энергосбережение, потому что важно сэкономить максимум нефти и газа для экспорта. И второе – это пролонгация физической жизни, это биотехнологии, которые обеспечивали бы человека здоровьем как минимум до 120, как принято жевать у евреев, потому что, в общем-то, надо как-то унести деньги в могилу, а ни на метафизическом, ни на практическом уровне эта проблема до сих пор не решена.
Я бы добавил, Алексей, да. Хотя я здесь представляю институт философии, но совсем не на метафизическом уровне, а на чисто историческом. Не терпится уважаемым слушателям, ну, хотя бы чуть-чуть рассказать о том, как делались командные реформы Александра II. Было два кружка, которые группировались. Первый вокруг младшего сына Николая I, именно Константина Николаевича, младшего брата Александра II будущего.
К сожалению, Путина дочери.
Вы знаете, это человек абсолютно недооцененный. Когда мы вот ставили с нашей командой памятник Александру II, я сказал, ну, расскажите хотя бы про команду, иначе опять получится добрый царь, который хотел дал, хотел взял и так далее. Это команда. Вот Константин Николаевич – это реальный реформатор. Вокруг него и вокруг его военно-морского министерства, он был главнокомандующим нашим флотом, группировались лучшие реформаторские силы. Вот именно в его ведомстве проходили службу будущие реформаторы. Причем центр этого реформаторства, пока умственного, они же за лет за 7, за 8 до освобождения крестьян начали прорабатывать эти вещи, центр реформаторства находился там, где находился Константин Николаевич, а это часто были корабли военно-морского русского флота со стоянками в Палермо, например, на Сицилии, в Чивитавеке под Римом или в Венеции. Вот там вырастали выдающиеся будущие реформаторы. Этого у нас... может быть, где-то есть, но я что-то об этом ничего не слышал. И второй круг, салон выдающейся русской женщины, а именно великой княгини Елены Павловны. Это вдовы четвертого сына Павла I, Михаила Павловича, достаточно рано умершего. Вот это Елена Павловна, немецкая принцесса, которая стала русской православной принцессой, она имела огромное влияние и на
Николая I и подавляющее влияние на Александра II будущего. Вокруг нее сгруппировались вот эти знаменитые силы, кстати, опять же, в Риме и в Ницце сначала.
Алексей, еще тогда, вы нас когда... не агитируете.
Как у Елены Павловны было, я забыл прозвище какое-то очень такое. Вот.
Ну, она, она принцесса, конституционная принцесса, например, да, известна. Да. Так вот, оттуда вышли братья Милютины, оттуда вышел Головнин, оттуда вышел министр финансов Рейтерн, оттуда вышел Ростовцев, будущий
председатель комиссии. Кто же выйдет из салона Дарьи Жуковой?
Вот я не уверен, что мы вообще когда-то узнаем про этих людей, потому что, может быть, они и в салоне, но толк от этого салона для
общения... Знаете, в конце концов, команда Гайдара все-таки вышла из кружка Чубайса, Гайдара и некоторых других.
Я хочу об этом сказать.
Из семинара,
там
да?
Есть как... Там есть
было
команда.
Что-то, а теперь...
Было что-то.
А было где, что-то. Теперь, где теперь эти заговорщики?
Я не вижу.
Где эти кружки?
Не
где
слышу.
Эти интеллектуалы?
Я
где
очень
клуб
хочу,
«Перестройка»?
Хочу узнать, вообще делается что-то, или мы вообще на, действительно на пепелище,
по-моему, это
Стас
вопрос
сказал.
К самому себе, в некотором смысле, Алексей.
Ну,
вы же тоже были реформатором, союз правых сил, интеллектуальные какие-то
центры. Вы знаете,
центры.
Я и остаюсь реформатором. Сейчас мой фонд «Русское либеральное наследие» очень много делает. И, кстати, вот основатель русской свободной прессы Краевский, мы как раз им занялись, и вот эти дни как раз юбилейные. Это тоже делает наш фонд. Я считаю, что я в этом смысле ни из политики, ни из общественной жизни не уходил. Но я хочу понять, а что делается в стране, если нет людей, которые смогут в это вложиться? Я не верю в какие-то безличностные законы истории. Все говорят, рано или поздно мы все равно будем там счастливы.
На том свете будем.
Да.
Искать пути модернизации в далеком прошлом – это то же самое, что пытаться найти оптимальное решение в своей жизни. На основании биографии прадедушки, пишет Сергей из Москвы. Что скажете, Станислав?
Я думаю, что все-таки история движется определенными законами и закономерностями, которые действуют и в современности, и поэтому ничего, так сказать, странного нет в том, чтобы искать решение проблем России в том, как они всегда решались в прошлом. Тем более, если говорить о модернизации, еще раз повторяю, то это вполне конкретный термин и понятие. Да? Это не какое-то изобретение основателей Награда Сколково, а очень понятная вещь, которую очень многие нации прошли на протяжении последних...
Ирония в вашем голосе какая-то про Сколково.
Вы думаете?
Да.
Я
Алексей,
порвал этот голос.
Что вы скажете сомневающемуся в поисках истины в истории собственной страны?
Вы знаете, он хорошо сказал, вот наш слушатель, насчет дедушек.
Прапрадедушек.
И прапрадедушек. Мой, например, дедушка родной, Сергей Георгиевич Карамурза-старший, он был автором первого закона о свободе печати. Настоящий. Так вот... Дай бог, если мы будем вспоминать такие образцы, да? Поэтому я ничто не могу противопоставить аргументу нашего слушателя, что, в общем-то, надо помнить какие-то свои родственные ощущения, и это можно только транслировать в истории. Поэтому люди, которые без памяти и без какой-то биографии, разумеется, в России ничего не стоят и ничего не смогут.
Ну, видимо, Сергею не повезло с прадедушками. Я напомню, что у нас в студии политолог Станислав Белковский, профессор Алексей Карамурза, а в эфире в четверг, 13 мая, в 22 часа программа «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На юге Киргизии массовые беспорядки, начатые противниками нынешней власти в городе Ош, распространились на два других областных центра – Джалалабад и Баткен. По последним данным, около 100 человек ворвались в четверг вечером в здание Джалалабадской администрации, требуя восстановить в должности прежнего губернатора Пайзулу Рахманова. На площади перед зданием находится несколько сот сторонников Рахманова. Аналогичные сообщения поступают и из города Баткен. На шахте «Распадская» горноспасатели ведут тушение пожаров, возникших на глубине 460 метров. Как сообщил журналистам представитель МЧС России Павел Плат, сохраняется угроза нового взрыва, поэтому спасательные работы на шахте приостановлены до раннего утра пятницы. Установлены все исполнители и организаторы терактов в московском метро, заявил в четверг глава ФСБ России Александр Бортников на совещании у президента Дмитрия Медведева. Как сообщил Бортников, три члена группировки, организовавшей взрывы, оказали вооруженное сопротивление при задержании и были убиты. В результате взрыва автомобиля в Сергокалинском районе Дагестана, по уточненным данным, погибли 5 специалистов связи. Ранее на 4 сопровождавших машину милиционера сообщили в четверг в Следственном комитете при прокуратуре России. Суд в Екатеринбурге приговорил правозащитника Алексея Соколова к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По информации агентства «Екатеринбург Ньюс», суд признал Соколова виновным в грабеже и краже по 2 из 3 вменявшихся ему вину эпизодов. Защита намерена опротестовать приговор, который считает политически мотивированным. В столице Таиланда, Бангкоке, в четверг вечером вспыхнула стрельба. Произошли по меньшей мере 1 взрыв. Подробности пока неизвестны.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, московская студия «Радио Свобода», политолог Станислав Белковский и профессор, доктор философских наук Алексей Карамурза. Мы говорим о параллелях между веком 19 и веком 21. Видимо, параллелях несуществующих, как доказывают мне наши гости. Итак, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660-1046 и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну, слушатели, я так вижу по пейджеру, вот что нам сообщают. Какие инновации могут быть при диктатуре власти, которая лжет по каждому поводу, не опирается на мнение ученых, занимается самоуправством, нарушает законы, не считается с внешним миром? При такой власти инновация одна – конец страны, пишет госпожа Савельева. Алексей, ваш комментарий.
Ну, знаете, я не так пафосен, но, в принципе, согласен. И для доказательства этого тезиса достаточно посмотреть на состояние российских медиа. И опять вспоминаю наше заседание по Андрею Краевскому. Вы знаете, любое реформаторство требует серьезного общественного мнения. А общественное мнение – это коммуникация, в первую очередь.
Я когда бы сказал, можем... выявление общественного
мнения. Выявление общественного. А вот этот тезис Краевского знаменитого, чтобы понять, что Россия хочет, надо услышать ее мнение. Вообще он был самобытником, Андрей Александрович Краевский. Но только он понимал самобытность не как Уваров, там, искусственная народность. А он говорил так, самобытность – это дать возможность России самой быть. Поэтому пусть Россия сама выскажется. Он был вообще европеистом, и он верил о том, что если Россия заговорит собственным голосом, самобытным, то это будет голос европейский. Но сначала он хотел выслушать Россию. Поэтому все его медиапроекты, в первую очередь, отечественные записки, которые он выпускал в жесточайших условиях, цензурных, и тем не менее он там опубликовал всего Пушкина, в первом номере отечественных записок.
А потом подал Некрасову.
Когда он понял, что карта пошла туда, налево, революционным демократам, он как человек, в общем-то, достаточно коммерчески здравый, он отдал действительно отечественные записки, потому что время началось другое, время началось ежедневных газет, и в это время, когда он
но
продал...
Но теперь-то время телевидения, и на этом телевидении нет ни самобытников, не знаю, ни почвенников.
Я там давно не был, я вообще не слышал,
чтобы
Россия заявляла сама
вот
о себе.
Вот Ксюша Собчак есть
либералов
есть, нет.
Есть 20 говорящих голов, которые известно уже, что скажут в следующую минуту, а еще к тому же их-то не слышно, потому что идет ругань, вот эти все ток-шоу, так
называемые. Головы так они отобраны, знаем где.
И туда не
вот
пойду,
Белковский
даже если меня вдруг туда позовут, я туда не пойду, потому что я...
Не верю.
Я достаточно себя уважаю, я профессор 30 лет уже, поэтому я люблю, когда я вхожу в аудиторию, чтобы меня люди слушали. А если меня люди не слушают, орут все подряд, ну что я туда пойду? Поэтому, конечно, медиасфера должна быть реформирована в первую очередь, если мы вообще говорим о каком-то серьезном реформаторстве. Да, пока этого нет, значит, не будет реформ.
А как добиться, чтобы медиасфера вдруг вот так вот, как мечтает Алексей Карамурза, реформировалась? Может быть, из опыта Украины что-нибудь нам подскажет, какая-то практика, или еще что-то? Станислав, вы все-таки еще и политтехнолог. Я понимаю, что вы самобытник. Я зря вас либералом назвал, замечательное теперь слово. Самобытник Станислав Белковский. Ваше мнение?
Мое мнение, что все-таки медиасреда отражает состояние общества в целом. То есть, скорее, чем формирует его. Да, несмотря на то, что, конечно, я прошу прощения, если вас обидел, Михаил. Я знаю, что медиасообщество считает, что оно все формирует.
Не-не-не, я просто считаю, что есть журналистика, а есть еще медиаобслуживание. Нет. Они разделились теперь. Вот есть две сферы. Журналистика
и медиакратия.
И вот медиакратия, да.
Да, просто в 90-е годы медиакратия – это было сообщество людей, которые считали, что оно правит. Но поскольку крайне сейчас смыкаются, в нулевые годы эта же самая медиакратия спокойно, в общем, сомкнулась со светской власти, назовем это так, и стала транслятором доминирующих представлений. В то время как все-таки основная миссия журналистики – это транслировать состояние общества, а не определять его. Да, иначе журналист превращается в какой-то очень странный гибрид льва с единорогом. На мой взгляд, главная проблема все-таки состояние элит, которые полностью удовлетворены нынешней демодернизацией. Может быть, это связано с тем, что русский народ надорвался от предыдущих модернизационных попыток, которые во многом были жестокими и кровавыми. Может быть, это связано с тем, что исторический путь русской цивилизации, возраст которой насчитывает уже 1200 лет, исчерпан. Есть самые разные версии. Но ясно, что нельзя выделить один сегмент общества и сказать, что вот в нем или, наоборот, надежда на будущее, или заключены все проблемы страны. Вопрос в том, что правящая элита не заинтересована в свободе. На сегодняшний день в России.
И, ну, в свободе для себя, она же заинтересована.
Вот если мы возьмем классических ораторов, рупоров сегодняшней системы, да, людей очень умных и достойных, в том числе выступающих
на... Вы Суркова имеете в виду?
Нет, ну что. Сурков – это Катя Муму, что-то такого уровня. Там есть люди гораздо поумнее и парафинированнее, ну что. Вот, то...
А ведь поэт?
Ну, знаете.
Но невольник части не будем говорить.
Когда страна прикажет быть поэтом... Вот, то действительно, вот, например, там, возьмем Леонида Радзиховского, к примеру. Да, я считаю, это идеальный абсолютно рупор сегодняшней системы, который как идеолог системы важнее, чем Путин или Медведев. Потому что идея этой системы, он формулирует с абсолютно дистиллированной четкостью и абсолютно искренен в изложении этих идей. Он понимает, что он говорит, в отличие от многих бюрократов, выдающих себя за идеологов этой системы, типа Суркова. Да, он очень четко обозначает, что в конце 80-х годов значительный слой людей, абсолютно уставших от русской истории, от ее никчемности, бесполезности, бессмысленности и безвекторности, понял, что существует только два типа свобод. Свобода доступа к плодам общества потребления и свобода перемещения. И на сегодняшний день эти свободы у всех есть. Ну, естественно, с поправкой на материальное положение. А демократия, выборы, свобода слова, мы за это и не боролись якобы. И как только мы получили в конце 80-х то, что получили, мы, в общем,
колбасу и загранпаспорт.
Да, конечно. И путино-медведевский режим – это идеальное воплощение на этих двух свобод. Имеешь колбасу и загранпаспорт, не претендуй ни на что больше. А если претендуешь, то будь готов расстаться с первыми двумя сущностями, которые очень дороги. Поэтому, безусловно, существующее положение дел в России опирается на широкий элитный консенсус, а не является просто плодом горячечного воображения питерских чекистов.
Алексей, ну вот ваш комментарий. Я тут, кстати, обращу внимание на письмо, которое нам написал человек с псевдонимом Люлёк. Он спросил, а ежели Россию разбить на несколько самостоятельных Франций, как вы думаете, дела пойдут лучше в маленьких самостоятельных семьях? Это к вопросу об исчерпанности России. Может быть, вот так? Ну, если не совсем самостоятельно, федерализированно.
Лелёк, он последователь кого? Монтескье, который тоже считал, что лучше небольшие государства, в которых возможна демократия, либо Бжезинского, который начитался там, это шахматной доски какой-то. Я уверен, что мы можем сохранить единство серьезного государства, великого в чем-то, только в том случае, если мы дадим возможность внутри общественному мнению высказаться. Потому что если мы будем сверху давить, то так рушатся все как раз империи. Только демократия и общественное мнение, серьезный разговор на тему, что такое русскость, что такое российскость, способны удержать это огромное пространство. Поэтому никогда не подпишусь ни под какими сепаратистскими проектами, хотя понимаю, что они могут быть неизбежны, если начнут сверху давить. Так,
ну,
так
может разрушались быть, это был намек на федерализм.
Я надеюсь на это, поэтому я считаю, что вот наш слушатель Лелёк, он еще может внести свой вклад именно в дело, условно говоря, реформации российской.
Шеф, это я Лелёк.
Давайте мы обратимся к народу. Вот, пожалуйста, город западнический, Петербург, Федор, пожалуйста, ваш вопрос, да.
Здравствуйте, уважаемый Михаил Соколов, уважаемые гости. Вы знаете, что все-таки хотелось бы определиться в основном. Вот вы говорите в данном случае о модернизации. Есть ведь несколько версий. Кто-то говорит о либеральной модернизации, но таких людей очень мало, таких экспертов. Многие очень близкие к власти лукавят и говорят, что нынешний тандем проводит авторитарную модернизацию. А вот мое-то мнение, что, пожалуй, ни те, ни другие не правы, потому что, скорее всего, нынешняя власть проводит именно очень жестко и последовательно курс авторитарной реставрации. Отсюда здесь же берутся какие-то из древних сундуков вытаскиваются перелицованные идеи самодержавия, православия, народность. Постоянно народ насилует уже лет 10 советской идеологической мертвечиной. Вспомним хотя бы недавний праздник, который, опять же, именно с чисто советских позиций власть рассматривал, но, может, немножко поменьше в долю сталинизма. Вот, поэтому, что касается Медведева, он же, в общем-то, проводит тот же путинский курс реакционный. Это коррупция, подавление свобод, это деспотические тенденции. И вот мне-то кажется, поэтому власть именно и не хочет никакой модернизации. А я-то считаю, что без этого страна просто развалится. Вот авторитарная реставрация. Вы не считаете, что именно этот курс проводит Кремль?
Спасибо
вам большое.
Да, Алексей.
Знаете, я всегда радуюсь уровню слушателей «Радио Свобода». Бесспорно, все говорили о том, что мы авторитарным образом сейчас вдруг получим светлое капиталистическое будущее. Авторитаризм виден невооруженным глазом, а реформаторство, серьезного, так сказать, демократизации какого-то нашего рынка, причем не только экономического, но и духовного, где тоже должна быть конкуренция, политического, где тоже должна быть конкуренция, конечно, этого не происходит. Поэтому думали, что это цена вопроса, и надо потерпеть, и пусть это будет авторитарная вещь. Но я скорее вижу такие вещи, например, в Китае, которые тоже, на самом деле, ведут авторитарность, модернизацию, там хотя бы есть модернизация, причем я вижу там очень серьезную либерализацию, не только экономическую, но и частично политическую, она не так заметна. Поэтому ссылаться на какие-то сейчас варианты там пиночетовские или китайские или Юго-Восточной Азии смешно. У нас авторитаризм есть, а реформаторства нет.
Да, я сейчас обращусь к Станиславу Белковскому, который, конечно же, скажет, что никакой модернизации нет уже в который раз, но я хочу его познакомить с одним поэтическим выступлением, опять же, Владислава Суркова. Это случилось на встрече с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Это цитата. «Мы часто слышим стенание, что в стране нет демократии, что нет конкуренции, и поэтому ничего не получится в Сколково». Ну, имеется в виду вот этот модернизаторский, инноваторский такой проект имени Вексельберга. Мол, у нас брутальный стиль управления. Такой стиль управления как раз и происходит от примитивной плоской экономики, основанной на простых функциях типа «добыл, продал». Жесткие прямые вертикали власти как раз и появляются там, где экономика плоская, не инновационная. Это такой фундаментальный закон, пояснил господин Сурков. Вот такой закон Суркова. Где экономика не инновационная, там у нас будет брутальный стиль управления. Пожалуйста, ваш комментарий.
Может, брутальный он имел в виду слово «брут», и ты
ну,
«брут» продался большевикам.
Там было много смешного на этой встрече. Он там сказал, что кого-то закрыли, и зал начал хохотать. И, понимая слово «закрыли», имея в виду «посадили».
Да, еще он сказал, что на все ответы, на все вопросы он посмотрел ответы в Википедии.
Ну что, тоже неплохо, значит, и он...
Компьютеризация уже с инновацией, да. Конечно. Нет, ну, дело в том, что меня всегда восхищало умение наших высоких руководителей говорить о современной России так, как будто они находятся в ней в глухой оппозиции или, как минимум, в экспертном сообществе. Вот всегда очень приятно читать. Там Владимир Путин потребовал навести порядок в рыбной отрасли. Что требует-то? Ты же вроде начальник над всеми этими отраслями, так наведи порядок. От кого ты это требуешь? Вот и Владислав Сурков точно так же рассуждает, как будто не он создавал эту экономику, не он создавал эту политическую систему. Как будто он вообще здесь ни при чем.
Нет, ну в данном случае он обратился к бизнесменам и сказал: будьте инноваторами, создайте вот эту новую экономику, и тогда вся вертикаль власти, она сама собой растворится. То есть он как марксист, понимаете, выступил. Как базис, надстройка, там базис измените, надстройка будет другая.
Я хочу сказать Владиславу Суркову только следующее. Помимо того, что у вас по пользу случаем, как в программе «Поле чудес», хочу передать привет Кате Муму, им посланный.
Всем оппозиционерам.
Ну, не всем, но многим.
Некоторые отказались.
Нет, послано было многим, отказались уже на стадии после послания. Федеральное, знаете, послание федеральному оппозиционному собранию. Как Солярис. Хочу сказать, что, собственно, эту экономику то и создали вот Владислав Юрьевич с теми бизнесменами, которым он апеллировал, и никто из них инновациями не будет заниматься за свой счет по одной единственной причине. Инновации не создают в России конкурентоспособности. Конкурентоспособность в России создает коррупция. Вот если у тебя есть возможность там подписать указ президента или постановление правительства или что-нибудь такое, то ты сразу обогащаешься на миллиарды и сотни миллионов долларов, и никакие инновации тебе не нужны.
Ну, или если ты в военкомате распределяешь, например, кого взять в армию, а кого не взять.
Ну, это 3 копейки. Мы сейчас говорим о серьезных деньгах, которые собрались.
Зато там массово. Да. Зато эту массово, а вы говорите о исключении.
Надо тогда Чичваркина поставить, чтобы он создал такую евросеть военкоматов, поднял розничную торговлю. Нет, ну, я что в системе, в которой главный фактор конкурентоспособности – это коррупция, инновации быть не может. Никто вкладываться в них не будет, и все инновационные потуги, так называемые бизнеса, связаны только с тем, чтобы получить государственное финансирование на какие-нибудь завиральные идеи и проекты, апофеозом чего является иногда Сколково, потому что если бы речь шла о реальном подъеме российской науки и инноваций, то использовались бы уже существующие научные мощности, пусть захеревшие за 20 постсоветских лет, но все-таки вполне еще дееспособные. А попытка создать в чистом поле пятизвездочную недвижимость и свести туда набор мудрецов, которые ни с того ни с сего придумают гениальные идеи, ну, это чистый распил бабла.
Слушайте, и... ну, такие достойные люди, как Алферов участвуют, два нобелевских лауреата. Вы хотите сказать, что они все на бабки повелись, что ли?
Ну, в общем-то, эти, так сказать, два нобелевских лауреата и экс-глава Интела Крейг Барретт, безусловно, повелись, как вы сказали, на бабки, не путать с Катей Муму. А что касается инновационного процесса, то ясно, что, собственно, за пределами Сколково остаются все абсолютно, да, научные мощи современной России, и Сколково будет ничем иным, как такой технологической таможней. То есть туда будут завозиться иностранные технологии, оцениваться с точки зрения пригодности для решения прикладных задач, о которых я здесь уже говорил. Ну, а Жорес Иванович Алферов, Роджер Корнберг и Крейг Барретт будут прикрывать это дело своими брендами, поскольку бренд – это, собственно, важнейший феномен постмодернизма, а не модернизации.
Почему Европа за 150 лет стала и демократической, а мы все равно при Путине, как при Александре Третьем? Может быть, это влияние холодного климата, пишет нам Роза. А может быть, это и есть судьба России, я обращаюсь к Алексею Карамурзе, создать узкий слой, новое дворянство. Было же так. Петр создал свободное сословие, которое даже перестали пороть при Петре уже не первым, а третьим. Вольности ему дали. Вот и сейчас новое сословие, свободное от службы в вооруженных силах, свободное от обязательств перед собственной страной, легкое на подъем, как нам объяснил господин Белковский. Сегодня ты в кантоне ЦУК, а завтра ты в Сколково где-нибудь заседаешь. Пожалуйста.
Ну, вы знаете, вот эти наши ретроспективные взгляды на историю, они хороши, но только при одном условии. Вы знаете, контрреформа Александра Третьего, там тоже делали все-таки люди с мозгами. Катков был профессором философии, очень крупным ученым. Я его не очень люблю.
Вы, конечно, сейчас и Победоносцев расхвалите.
А Победоносцев-то тоже был профессором философии. А в детстве еще дружил с Чичерином, потом разошлись. И даже, извините, Дмитрий Толстой. И даже такие фигуры, там, как Уваров, ну, извините, чтобы быть контрреформатором, надо тоже иметь мозги.
Степень завести сейчас несложно. Я уж не помню, знаете, кто там во власти со степенями, но в оппозиции вот Жириновский, доктор философских наук, Зюганов, доктор философских наук. Ну, и вы тоже доктор философских наук.
Вот спасибо вам за такую плеяду нарисованную. Но уж чтобы быть реформатором в России, уж точно надо иметь серьезные мозги. Поэтому, когда мы говорим и сегодня сравниваем с реформами Александра II, вы посмотрите, это люди не вчера родились, не с улицы взятые. Министр, канцлер, можно сказать, при Александре II первых реформаторских лет это... Александр Васильевич Головнин – это умница, выдающийся мыслитель. Тогда он и сумел провести вот эту идеологическую реформу, отменил цензуру, руководил действительно народным просвещением, а не народным затемнением, как потом делал граф Толстой. Только не Лев Николаевич, конечно. Так вот,
я этих мозгов сейчас никаких не вижу. Когда кто-то там говорит слово «Сурков», вы знаете, у меня такое ощущение, что он, может быть, человек не очень образованный, но он человек, понимающий себе цену.
Ну, и конечно, он свою цену он знает, образование безусловно. Массовика, затейника – это вещь очень такая серьезная, хорошая.
К сожалению, хорошее это, образование это стало не его, только проблемой, это стало национальной проблемой. Поэтому...
Слушайте, ну, человек ясно сказал, отбросьте наивные мечтания о каких-то новых институтах. Сначала создайте технические инновации, тогда мы какую-то хватку свою расслабим. Это же ясное послание и бизнесменам, и народу.
Да, к сожалению, у нас читатели умнее, чем те, кто посылает такие послания, и все поняли. И это прискорбно, конечно.
Если бы у нас был народ, не стоящий в поклоне перед властью, а хотя бы в чем-то похожий на украинский, грузинский, и почему-то казахский, можно было бы рассчитывать...
Киргизский,
видимо. Киргизский, видимо, да, видимо, альпийский, да. Можно было бы рассчитывать на демократию снизу. Наталья Львовна пишет. Станислав, ну вы специалист по Украине уж точно. Скажите нам что-нибудь утешительное.
И по киргизской айсакам тоже. Да. Я хочу сказать, что есть исторические традиции, о которых мы сегодня говорим, которые сводятся в России к тому, что вся демократизация у нас происходит, как правило, сверху.
Бывают исключения.
И для демократизации нужен просвещенный авторитаризм.
Так, есть же авторитаризм.
Просвещенного только нет, как бы здесь было совершенно справедливо сказано профессором Карамурзой. Нет, ну, в смысле офшорных счетов просветить его можно, но, боюсь, ни в каком другом смысле.
Вы хотите сказать, что? И нынешняя элита безнадежна, где взять другую?
Да.
Где взять другую?
Это хороший вопрос. Собственно, воспроизводство элиты – это важнейший критерий жизнеспособности нации. Способна нация дать новую элиту или нет? Пока мы этого не видим. Вот профессор совершенно справедливо упоминал великую шахматную доску Бжезинского. Пока единственный модернизационный проект современной России – это борьба за пост президента ФИДЕ, где самые выдающиеся шахматисты настоящего и прошлого объединились вокруг фигуры Анатолия Карпова. Вот, может, потом шахматистов и двинуть всех.
А вы не думаете, что в данном случае победа опять будет за выдающимся деятелем современности и контактером с инопланетянами Кирсаном Алюмжиновым?
Ну, вполне возможно. Вот, кстати, к вопросу об награде Сколково, я думаю, что он бы там тоже очень пригодился, потому что инопланетный ум необходим и достаточно.
Но у него есть опыт строительства Нью-Васюков, как вы знаете.
Да, еще в Сколково очень не хватает Григория Горбового, вы знаете. Был большой оптимизм по поводу его выхода из тюрьмы, потому что по поводу вечной жизни и пролонгации физического существования, он большой специалист.
Ну, я добавлю насчет элиты. Вы знаете, эти вещи, конечно, в одночасье не решаются, но вот та команда, которая пришла делать реформы в Александровские времена, она создавалась 20-30 лет, причем в тяжелые времена, как мы сейчас скажем, николаевской реакции. Но когда был брошен клич, и когда стало ясно, вокруг кого группироваться, и что можно сделать, а можно было сделать очень много, подошли силы очень разные с флангов.
Значит, клич-то должен быть свыше, между прочим...
Он должен быть
слышен. Вот свыше и слышен. А Дмитрий Анатольевич Медведев целую статью написал «Россия вперед». Что-то про нее, правда, подзабыли, но все равно.
Значит,
клич же был...
Значит, не верят. Понимаете, в чем дело? Не верят. А вот когда поверили, там тоже не сразу все началось. Реформа 60-х годов, ведь он, Николай умер еще за 6 лет до этого. И было время такое, так сказать, межеумочное. Но подошли огромные силы. Не только западников, реформаторов, там, типа Чичерина, но подошли очень многие, кстати, и славянофилы либеральные. Князь Черкасский, например, или Самарин. Это люди совершенно с другого фланга, которые воевали с западниками. Но когда увидели возможность свободы российской, пришли туда. Больше того, приехал Достоевский, которого Александр II... И тоже поддержал Александра II с почвенных позиций. Он сказал, что все, слава богу, западническая эпоха времен Петра Великого закончена, которая разделила нас с народом. Александр II против Петра, потому что он соединил нас с народом, освободив крестьян. Это, конечно, было очень интересно и довольно курьезно, но, тем не менее, и это тоже легло в основании успешного реформаторства. А что касается потом элиты, которая, например, в начале 20 века взяла какую-то часть властных функций, например, за счет общероссийского парламента, ведь четыре думы все-таки существовало, там были блестящие люди, например, тот самый Сергей Андреевич Муромцев, например, в этом году будем отмечать 100 лет со дня смерти, 200 тысяч москвичей шли за гробом опального человека, который отсидел в таганской тюрьме за свое выборгское воззвание. И вот осенью вспомним москвичей об этом, как Москва поднялась в 10 2010 году, казалось бы, новая Столыпинская реакция, а люди встали и пошли. Откуда взялись муромцевы? Это итог реформ Александра II. Земских судебных реформ, конечно, социальных реформ. 20-30 лет люди проработали в земском самоуправлении, и на арену вышли только тогда, когда был дан царский манифест о разрешении политических партий, и было объявлено, что будут выборы во всероссийский парламент.
Да, но ждать, значит, придется нового царя, поскольку отец и сын, они как-то неразрывны пока. Хотя, вот я посмотрел, тут замечательно есть у Владимира Прибыловского, он подобрал несколько доказательств того, что Медведев не Путин, да? Я сейчас скептику Белковскому зачитаю. «Освободил Бахмину с новорожденным ребенком и умирающего Алексаняна. Уволил начальников СИН. После убийства в тюрьме Магнитского снял нескольких генералов постсоветского ГУЛАГа. Снял генерала Пронина. Снял Зязикова. Назначил губернатором Белых. Покритиковал путинский режим статьи «Россия вперед». Дал интервью оппозиционной «Новой газете». Пополнил состав Совета по гражданскому обществу оппозиционерами. Создал комиссию по фальсификации истории, но сурово осудил Сталина. Завел себе видеоблог в интернете». Вот видите, атмосфера-то несколько изменилась. Почему вы такой пессимист, Станислав?
Я колоссальный оптимист, я считаю. Атмосфера. Как бы нам уконтрапустить мировую атмосферу. Нет, понимаете, все, что перечислено, абсолютно правда. И свидетельствует только об одном. О стратегии медведевской оттепели. Стратегия медведевской оттепели – это сохранение существующей политико-экономической системы путем реинтеграции всех системных игроков и элементов, которые по несчастливой случайности полуотпали от системы на протяжении второго срока Путина. Когда под страшным влиянием цветных революций почему-то многие друзья системы показались в профиль врагами и перестали отбрасывать тень. Задача Медведева – всех прижать снова к любящей груди и сказать: ребят, ну вы же в целом-то за систему.
То есть это как Хрущев после Сталина, то есть открыть ГУЛАГ, но,
нет,
сохранить
систему.
Хрущев
после Сталина гораздо более были радикальные перемены, потому что все-таки был...
Ну, Хрущев еще и трудяга был, боролся с мировой энтропией.
Хрущев реформы были гораздо... Скорее, это начинающий Горбачев, который затевал перестройку и гласность не для того, чтобы сломать систему, а чтобы...
Но он с ускорения начинал.
Да, ускорение, брат, ускорение. Да, для того, чтобы сохранить систему. Другое дело, что ему это не удалось. События вышли из-под контроля и уже пошли своим историческим путем и чередом. Нет, у Медведева ситуация более выигрышная, потому что, во-первых, у него перед глазами негативный опыт предшественников. Совершенно ясно, что никакой реальной демократии Медведев допускать не собирается. И вся его философия сводится к тому, что тот в России царь, который допускал освободительные реформы, будь то Александр II, Николай II, пусть под давлением внешних обстоятельств, вопреки собственному желанию, и Горбачев тоже под давлением внешних обстоятельств, вопреки собственному желанию, кончали плохо. Все они политически или даже физически погибли. И
последний
вот этого Медведев не допустит.
Вопрос короткий. Кто все-таки будет выбираться, Путин или Медведев? Алексей.
Вы знаете, у меня ощущение, что Медведев пойдет на второй срок. Никаких оснований ему не дать возможность поправить, хотя это уже 6 лет, как вы понимаете, никаких оснований нет. И я не хочу накликивать никаких бед, чтобы кто-то его сейчас пытался подставить.
Разницы между ними принципиально идеологически никакой, но думаю, что пойдет, конечно, Медведев, потому что оттепель, модернизацию и перезагрузку надо завершать, а идеально для этой роли подходит именно Дмитрий Анатольевич.
Ну что ж, у нас в московской студии «Радио Свобода» были политолог Станислав Белковский и профессор-философ Алексей Карамурза. Вел передачу Михаил Соколов. По итоги дня после меня вот сейчас буквально подведет Андрей Шарик. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Киргизия. Бараны в жертву революции.
Комментарии экспертов.
Аналитик Игорь Николаев. Фантом города Сколково.
В блогах Свободы.
Валентин Данилов. Пойду дорогой Бахминой.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах – 7445, 9445 – 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».